Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это снова «Формула семьи» на карантине. Мы продолжаем нашу работу. Надеюсь, у вас все хорошо. Все здоровы. И сегодня мы с нашим психологом Еленой Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Поговорим на тему, наверное, очень близкую и понятную всем, кто сидит дома. Мы ее коротко назвали «Меня все раздражает». И это очень такая ёмкое название. Сюда входит все. Если вас раздражает долгое сидение дома, если вас немножко уже раздражают близкие, потому что, наверное, никто так давно вот так близко не был ежедневно друг с другом. Ну и, в принципе, вот эта вот фраза «меня все раздражает, как же все достало» — это фраза, которая не из каких-то там записок мизантропа, это фраза, которую, наверное, люди произносят каждый день, и иногда по много раз. Это то, что нам всем знакомо, вот это раздражение, эмоция, которая нам всем близка и понятна, и мы вот немножко решили вскрыть и разобраться, что же за ней может стоять и как с этой эмоцией работать. Что, попросим аудиторию написать нам, какой вопрос зададим?
Ну, для начала, если разбираться, что бесит, да, всегда такой вопрос очень актуально встает, а что именно, да? В чем именно это проявляется, как конкретно это проявляется, ну и, конечно, предмет, обозначить как бы предмет того, что бесит конкретно.
Да, что вас больше всего бесит, раздражает на данный момент.
И как это проявляется.
Да, как это проявляется, и, может быть, вы нашли какой-то секрет.
Вот, следующий, вопрос. Есть ли у вас какой-то способ с этим справляться?
Да, ну или как-то коллективно все вместе будем искать. Вот вообще, когда и как возникает раздражение? Что, о чем раздражение сигнализирует обычно?
Ну, все, что касается, конечно, раздражения. Но раздражение, оно относится к эмоциям, скажем так, негативным. Да? Если расширить контекст, посмотреть вообще, что такое негативные эмоции. Это обратная связь от реальности. Да? То, что нас не устраивает там, где у нас наши ожидания не совпали. Да? Это некоторый такой сигнал обратной связи. То, что нас побуждает к моменту такому, либо изменить, либо, в принципе, обратить на это внимание, что что-то идет не так, что-то вот явно как-то в нашей жизни либо поменять хочется, либо, в общем, мы столкнулись с какой-то ситуацией там, где явно нас не устраивают какие-то вещи, да. Либо это может быть еще как вариант того, что нам что-то угрожает. И тут можно, в таком более конкретном, там даже не жизни нашей, да, или здоровью, а в каком-то что-то значимое для нас встает под угрозу. И тогда это тоже может нас раздражать. Да, это еще не явная угроза, когда вот точно надо как-то реагировать более активно, да. Но вот только намеки на то, что может это уже повлиять, вот какое-то действие, какое-то поведение, какая-то ситуация, и чему-то не всегда явному, скажем так, или проявленному для нас на данный момент, или не всегда осознанному для нас.
Угу. Ну вот по тем ответам, которые уже приходят от нашей аудитории, например, Елена пишет, когда нарушаются границы, не выношу критику, что еще... Бесит самоизоляция Дмитрия настолько, что он говорит, что если не отменят, то страшными какими-то вообще карами грозится тем, кто эту изоляцию придумал. Ну вот про изоляцию и про нарушаются границы, это вот как раз человек некое место занимает в пространстве, да, всегда, и у него вот есть эта граница, или он привык, что у него пространство гораздо шире, чем сейчас в самоизоляции. Вот эти вот все вещи, именно связанные с границами, то есть получается, что кто-то насильно нам расставляет какие-то флажки, и мы не чувствуем себя хозяевами положения, вот это раздражает, если говорить про изоляцию.
Это как раз, да, это же угроза моему и контролю, и моему, ну, как бы, возможности моей какой-то действовать. Но тут еще надо сказать, что есть такая штука по поводу как раз раздражения, по поводу границ, вернее, да, что то, что нам навязывают, а мы сами это не принимаем, это, конечно, еще больше раздражает. Вот если есть некоторые условия, которые как бы мы на них влиять не можем, да, ну вот есть эпидемия, с которой приходится как-то жить и совладать. И в этом варианте то раздражение будет сильнее, если для нас как бы мы ее воспринимаем, ну, сейчас сбилась немножко в смысле, когда это не наш выбор, да, наше отношение, вот, если правильно сказать, наше отношение будет как бы показывать реакцию на раздражение. То есть в зависимости от нашего отношения будет эта реакция либо сильнее, либо слабее, да. То есть то, насколько я к этому отношусь, насколько я могу все-таки даже вот в этих условиях что-то контролировать. Какие-то вещи есть, как зона там, моего влияния, моей ответственности, я с этим, я это понимаю, я это принимаю, и в этом что-то пытаюсь сделать. Это один вариант. Когда я понимаю, что я как бы, ну, совсем беспомощно что-либо сделать, да, это мое внутреннее отношение, но не обязательно оно такое, а я так это воспринимаю. Да, и это ограничение исходит извне, и я только, ну, как бы в этом не могу что-то свое сделать, да, тогда это будет раздражение более, конечно, сильное и значимое. То есть то мое отношение к этому процессу, к этой ситуации будет как бы напрямую зависит то, как я буду раздражаться или вообще не раздражаться.
Ну вот Регина написала, что именно про самоизоляцию раздражает, что нами кто-то управляет. А вообще один психолог написал, что если вы идете по тропинке, и на тропинке появляется огромный тигр, вы не будете на него раздражаться, вы его испугаетесь. То есть, и он вывел такую формулу, что стресс – это отрицательная реакция на то, что сильнее нас, а раздражение – это отрицательная реакция на то, что слабее нас, да? Вот, получается, по этой формуле режим самоизоляции и какие-то ограничения, если нас раздражают, то мы чувствуем, получается, нашу силу, то есть мы не стрессуем, а раздражаемся. Получается, что по этой формуле карантин, изоляция – это что-то, что слабее нас или равно нам по силам. И сюда эта формула неприменима.
Неприменимо. Это же про то, как я к этому отношусь, да? То есть я могу с этого посмотреть, и тогда я увижу, что в общем целом это для меня, ну, есть мое представление, что я могу с этим что-то сделать, и тогда я что-то делаю, да? И если для меня это становится вот как тот тигр, которого я увидел, и я понимаю, что я его просто боюсь, и в этом случае сейчас, кстати, очень часто с этим обращаются, да, люди как ощущение невозможности преодоления там с паническими атаками, вот именно со страхом, что я вообще не могу это преодолеть. Ну, давайте так, раздражение, в принципе, это нормальная реакция, и она может быть, и она должна быть на те условия, те ситуации, в которые мы попали, да. И если, ну, нас это действительно не устраивает, у нас наши какие-то потребности даже ограничены на данный момент, да, вот та потребность в свободе, мы не можем передвигаться, это важно, это значимо. Плюс еще к этому другие варианты, те, которые нас ограничивают, да, нашу обычную обыденную жизнь, которая была до этого, конечно, это будет как бы связано с раздражением. И это, ну как, норма. Другой вопрос, да, и другое то, как это проявляется. И в этом случае, если мы на это обращаем внимание, понимаем, осознаем, что-то пытаемся с этим сделать, это один вариант. Когда это происходит как бы спонтанно, мы даже не всегда понимаем, что раздражаемся, ловим себя только в том моменте, когда начинаем там кричать на ребенка, который уроки не сделал, ну, к примеру, да. Вот это другой вариант. Но если даже когда мы кричим, но мы это заметили, это уже хорошо. То есть то, как это раздражение выходит, то, как это напряжение, которое внутри нас, да, в связи с тем, что ущемлены какие-то наши потребности, мы чувствуем даже какую-то угрозу, да, ну, пока непонятную себе. Например, если про границы угрозы, что, как уже было сказано, да, что кто-то может их нарушать, или мой контроль, или моя свобода как-то тоже ущемлена, то тогда, конечно, это раздражение может вытекать в разных формах.
Вот Марина написала, что раздражение, сейчас, раздражение пройдет, как только человек простится с иллюзиями, что он может контролировать что-то, кроме своих эмоций. Здесь согласитесь с таким, что ничего, какие-то внешние обстоятельства не поддаются нашему контролю, а поддаются нашему контролю только отношение к этим обстоятельствам.
Даже, наверное, все-таки не и сами эмоции, да, а то, что мы можем с этим сделать, то, как мы можем, наш выбор, наше, как бы, наше переживание, это некто, все-таки наш выбор, не всегда осознанный, да, то, как реагировать на эту ситуацию. И все мы реагируем исключительно, ну, как бы, индивидуально и по-разному. Да, конечно, это, в этом случае мы можем эти эмоции испытывать, они для нас как сигнал, да, но наш выбор, что мы с этим будем делать, как мы будем выражать эти эмоции. А, и тут можно вспомнить, что один из вариантов, конечно, как-то творчески подойти к процессу и созидательно, но в любом варианте что-то делать, да, как-то менять эту ситуацию. Ну, а другой вариант, он такой более негативный, но хотя тоже очень распространенный, да, это вариант такой агрессивный и разрушающий. Тоже что-то делает, но не так продуктивно. И тоже выходит энергия, то есть тоже уходит вот это напряжение с этим связанное.
Но чаще всего наблюдается странный парадокс, что нас что-то внешнее раздражает, например, изоляция, то, что мы не можем ходить на работу и так далее, а срываемся мы на близких. А, то есть причина одна, а страдают совершенно другие. Получается, что такой вопрос, почему с близкими людьми мы гораздо легче проявляем агрессию, и почему мы это делаем, перенаправляем, не можем, так сказать, каким-то образом нанести ущерб внешней ситуации, например, режиму самоизоляции, но можем навредить очень классным близким, спустив на них все раздражение. Почему вот эта вот какая-то экологичность не работает? Почему работает вот этот механизм, когда под обстрел наших эмоций негативных попадают близкие, которые, в принципе, не виноваты в том, что происходит вокруг?
Ну, они же ближе, да, все-таки. Есть какие-то вещи, это такой момент перенесения вот той большой, скажем так, раздражения по отношению к кому-то. Мы не можем до туда, да, как бы, найти, как, тот, кто ближе, и каким-то своим поведением какой-то тоже внес некоторое раздражение. Но он ближе, и я нахожу этот объект, на который могу выместить как бы свое напряжение и свою вот эту агрессию. Но это в процессе, если это неосознанно, да, то есть вот, ну, мы же не можем 100% каждый, как бы постоянно, каждый день какие-то вещи делать исключительно осознанно. Оно накапливается, это напряжение. И, конечно, тот, кто попадается первый, более слабый, если говорить про законы такие вот нашего как бы обыденного существования, то на того, как правило, и срываются, да, на того и уходит это напряжение, агрессия, к сожалению. Если, конечно, этот процесс становится все-таки осознанным, это вот как раз я к тому, что на какой-то момент остановиться и сказать, что со мной сейчас происходит, стоп, что я сейчас чувствую. Прям себя поймать за руку, да. Вот сейчас это напряжение, оно с чем связано? И что в этом случае для меня там важно? Подышать, несколько вдохов-выдохов сделать, да. Раз, два, три, четыре. Вдох, раз, два, три, четыре, выдох. И потом вернуться к этой ситуации. Что я могу сейчас для меня сделать именно как бы более экологично и для окружающих?
Ну вот Шалпан, наш слушательница, зрительница, попала в интересную ситуацию. Она написала, что мы застряли в гостях в это сложное время, и нам, и им неудобно, но никак мы не можем ехать к себе. уже каждый день слышим намеки, и все колкости проглатываем и молчим. Но злость пробирает, мы ведь тоже не по своему желанию у них гостим. Вот некие обстоятельства, да, в которые никак невозможно повлиять, а есть один-единственный вариант – терпеть. Ну, каким-то образом вот сглаживать вот эти углы. Как здесь быть? Здесь, ну, вот тупиковая ситуация с точки зрения эмоций. Выход честно поговорить, знаете, мы понимаем, но ничего сделать не можем. Поискать ситуацию, давайте мы съедем в гостиницу.
Ну, бы, да, и не поговорить, кстати, это тоже вариант. Очень даже, да, как бы, один из самых, скажем так, продуктивных. Именно обсудить. Обсудить и какие-то предложить варианты, да, то, что мы можем сейчас сделать. Обсудить даже какие-то сроки, да, там, по времени, что вот мы еще столько-то там, будем, а потом там будем искать гостиницу или еще. Ну, просто все варианты, какие это возможно, и обсудить то, что может предложить и люди, у которых находятся в гостях, да. То есть это самый такой оптимальный вариант. Ну, другой вариант, если вы понимаете, что вы совсем не можете обсуждать, да, но все-таки понимать, где я могу что сгладить, как я могу, например, да, в этой ситуации все-таки, ну, для общего проживания вносить какую-то свою тоже лепту для этого.
То есть, как я могу, как сказать, облегчить ту ситуацию, в которой мы
оказались? Которая есть, да. Mm-hmm. Все-таки, да, это тоже мое действие, это тоже мой выбор, да, выбор того, что я с этим делаю.
Mm-hmm. Из комментариев. Женя пишет, меня раздражает, когда муж говорит одно, а на самом деле делает совсем другое. Раздражает, что он считает, лучше обману, чем скажу правду. Вот здесь, наверное, вот это вот раздражение вскрывает то, что какие-то разницу в ценностях или разницу в том, как, ну, что люди в принципе вообще отличаются, да? Вот, и то, что неприемлемо для меня, я вижу, как этот человек это делает, мне кажется, что это абсолютно неприемлемо, но он это делает, значит, в его кодексе ценностей это нормально. То есть получается, что раздражение возникает именно от того, что мы сильно отличаемся. Или из-за какого-то подтекста, да, ну, то есть вот как здесь, то есть что-то раздражает, но невозможно об этом сказать, потому что обвинишь человека в чем-то и так далее. И это будет несколько, может быть, голословно или еще как-то.
Но всегда же можно сказать о том, что я чувствую при этом, да? Именно мои ощущения от того, что происходит сейчас. И это даст как обратную связь для человека, да? То есть, ну, можно, конечно, попробовать понять причину, почему именно так происходит, почему именно человек именно это говорит, да, с чем это связано. То есть попытаться найти как бы корень этой проблемы, почему, и тем более, если это там не первый раз, да, почему одни и те же ситуации повторяются в нашей жизни, и что в этом случае я как бы из этого могу увидеть, как мы можем эту ситуацию обернуть для себя наилучшим образом, да, то есть это некоторый такой кризис в наших, может, отношениях, как мы потом можем из него выйти. Ну, вот. Но для этого все равно еще как один из вариантов дать свою обратную связь, что мне при этом там неприятно, мне там больно, может быть, даже, да.
Ну, вот повторяйте, одна и та же ситуация, да, человек говорит, я сделаю так. И мы вынуждены на этот момент верить, потому что ведь он только что сказал, что так сделает, а потом случается момент, где он делает совершенно по-другому. И здесь нужно сказать, а ведь ты сказал, а он говорит, я такого не говорил. И опять, мы находимся в некой такой ментальной ловушке. Вот Елена написала, вот что ее раздражает, что никто не слушает, а все только спешат высказать свою точку зрения тоже, да? Некая ловушка. Ты хочешь, чтобы тебя выслушали, но ты в разговоре вынужден слушать другого, если вдруг из него что-то там полилось и так далее. Получается, вот очень часто возникают такие ситуации, в которых ты в ловушке, ты чувствуешь, что все не так, твои потребности не удовлетворены в общении, но, как сказать, неудобно, что ли, напрямую. Это очень тонкие какие-то грани, что напрямую сказать неудобно, раздражение есть, и при этом ты еще с хорошим выражением «хорошая мина при плохой игре», что называется. То есть вот почему раздражение-то возникает. Потому что ты не можешь, например, начать говорить в потоке монологи другого человека, или ты не можешь, когда муж говорит «я сделаю так», а ты знаешь, что он так не сделал, сказать ему «ну, ты же уже 10-й раз говоришь, а потом не делаешь, потому что это неизбежный скандал». И вот оно, это раздражение, потому что мы не можем как будто бы повлиять ни на что здесь.
Ну, это как раз вот вы сами ответили. В этом случае я вижу, что я не могу повлиять. А все-таки что в этой ситуации, то, на что я могу повлиять, даже как бы увидеть, попробовать, да?
А могу даже какой-то минимум?
Только на себя. Только же на себя. То есть я могу повлиять то, что я могу в этом сделать. Я не могу изменить другого человека, я не могу там... Но я могу ему сказать, что мне очень важно, чтобы ты меня выслушал. Да? Если я не могу этого сказать, это уже следующий вопрос такой, как бы анализа себе, что именно мне мешает сказать в этом случае. Какой тут есть мой страх, да, или какая угроза, что я боюсь потерять, если я так скажу. То есть это такой вот, как бы, мы и от маленькой ситуации, ну не то что маленькая, от ситуации вот этого раздражения, дальше можем идти как раз вглубь того, что со мной происходит, да, и как я могу на эту ситуацию повлиять, что в этом случае для меня очень значимо. Конечно, если это на уровень осознания не выносить, и вообще на это как бы так и можно продолжать на одни и те же грабли наступать. Но значит, мне это тоже зачем-то нужно. Все, что я делаю, да, я, в принципе, делаю все-таки для себя. Это такая истина, но она не всегда принимается, ее тяжело принимать. Так, зачем-то и в этом есть и мое какое-то как важное отношение, и я в этом тоже участвую.
Но здесь еще есть другая сторона. Когда мы были как будто бы наиболее бесправными существами, это в детстве, да? И если в детстве много было запретов, когда ты вырастаешь, ты думаешь, ну, наконец-то наступает то самое время, когда тебе никто не будет запрещать и не будет тебя ограничивать. И когда ты читаешь, включая свет, а другой человек, ну, может быть, ему уснуть мешает твой свет, или твое шуршание страницами может раздражать, как только человек об этом говорит, меня раздражает, что ты шуршишь страницами, или меня раздражает, что ты включаешь свет, и я не могу заснуть. Начинается оборона, потому что я взрослый, и я хочу находиться в каком-то пространстве, где я наконец-то свободен, и меня как будто бы откидывает в детство назад, где мне запрещали, где я ложился спать там в 11 часов после спокойной ночи малыши, вернее, в 9 часов вечера, и так далее, и так далее. Какой должна быть лексика, чтобы человек не откидывался назад в это детство, где ему бесконечно вот все запрещали?
Как раз вопрос к тому, если возникает оборона, да, то тогда что-то обороняется, что-то защищается в этом случае. И что тогда в этом случае вы защищаете? Свою что, независимость? Или, ну, как бы каждый ответит по-своему, да, что в этом случае он защищает. Но я могу предположить, что если бы это было сказано немножко по-другому, не то, что мне там мне мешает, прекрати, пожалуйста, да, вот эти моменты связаны там, перестань читать или перестань. Что-то перестань. Некоторые моменты, как требования, да, они, конечно, могут вызывать и агрессию, и раздражение. Но если я скажу о своих чувствах, скажу, извини, но мне очень мешает свет, давай как-нибудь придумаем, как это можно сделать, чтобы вот мне, да, как бы можно было заснуть. Это совсем другая ситуация. То есть я сначала говорю о том, что со мной происходит, а, ну, как это сказать, сленгом таким, а не наезжая на другого, что ты это обязан сделать по отношению ко мне. Тогда будет совсем другая ситуация. И в этом же это тоже наш выбор, как мы это будем говорить. Как мы это можем на, ну, может, и не с первого раза, на момент осознания, как бы осознали, что это есть, это вот этот процесс во мне уже запустился, он пошел. Дальше как бы остановил себя за руку и говорит, как я могу по-другому сформулировать. Через вот как раз эти «я» сообщения. Так. Это тогда уже вопрос коммуникации. То есть то, как я коммуницирую с другим человеком, то, как я передаю ему информацию.
Угу.
Насколько это в этой информации не содержится именно требований, таких жестких требований и обвинений. Потому что там, где есть обвинения, там, где есть момент так, наезда, да, на другого, конечно, другой будет защищаться.
Если вернуться вот к этой метафоре с тигром, да, что стресс – отрицательная реакция на то, что сильнее нас, раздражение – отрицательная реакция на то, что слабее нас. В этой же статье психолог, который приводил вот эту метафору, он говорил о том, что ни в коем случае нельзя раздражаться на детей, потому что раздражение свидетельствует о том, что мы сильные, а дети слабые, и ребенок это запомнит. Огорчаться можно, злиться можно, сердиться можно. Но вот раздражение – это эмоция, ну, как бы, некрасивая для родителя. Ну, и надо все делать, чтобы бороться с раздражением.
Ну, вот тут вот, наверное, я как бы не совсем соглашусь, да. Ну, эмоции разные, и они возникают. И другое дело, что я могу их поймать и сказать, да, вот сейчас я раздражаюсь, и понять, что именно меня раздражает. То есть... сам процесс, вот эмоция возникла, я ее отслеживаю, я понимаю, что вот она такая, я ее называю, собственно, что со мной происходит-то. А дальше я буду решать, что с этим делать. Как я могу это как бы донести до другого, что именно меня раздражает. Ну, я бы не сказала, что есть там плохие эмоции или хорошие эмоции. Они вот просто есть.
Я наблюдала за одной мамой, которая, мне кажется, запретила себе раздражаться. Модная молодая мама по поводу осознанности вот этой темы. Как она разговаривает с ребенком? Она говорит, дочь, дай мне, пожалуйста, минутку. Я сейчас хочу, чтобы ты помолчала минутку. Мне сейчас очень сложно с тобой разговаривать. Я злюсь. Не на тебя. Я злюсь на ситуацию, что нам приходится, что ты долго собираешься, и мы, кажется, опаздываем. Дай мне минутку, можешь помолчать минутку? И потом мы с тобой, там, я тебе скажу, там, мы с тобой начнем еще раз. Ну, и вот она с ней вот так вот разговаривает, ощущение такое, все рот открывает, смотрит и думает, а где же авторитет родителя? Вот, и вот такой вот, как бы с ребенком на равных, это все смотрится немножко из сказки, вот, и, ну, и кажется, что делать ребенка не по годам взрослым, ребенку все время спрашивают, а ты злишься на меня или на ситуацию, вот, и вот, ну, это кажется мне тоже перегибанием палки или нет?
Ну, каждый находит свой индивидуальный способ, как ему с этим справиться легче, да, ну, по поводу на равных, наверное, это не вопрос того, что я там как бы наседаю, все равно у родителей есть требования, и мы уже не на равных, да, ребенок больше зависит от родителя, чем родитель от ребенка все-таки, да, и здесь уже равенства не может быть изначально. Но то, что я озвучиваю, что с тобой происходит, это же тоже такой момент обучения, да, и я называю эти эмоции, это тоже важный такой как бы элемент нашего общения, да, для того, чтобы ребенок понимал. То, как с этим справляется, это тоже индивидуально. Ну, конечно, маленький совсем ребенок, ну, наверное, каких-то долгих объяснений ему и тяжело удержать, да, внимание, и вообще там, как в анекдоте, папа, ты сейчас с кем разговариваешь? Ну, это такой, как бы, вариант перегиба, да. Но если ребенок понимает по возрасту, да, действительно, можно сказать, почему бы нет. То есть все равно же будем исходить из своих собственных возможностей, да, как это происходит. И то, как... Тут раздражение может быть гнев, может быть любая отрицательная эмоция по отношению к ребенку. Вопрос, что я буду с этим делать и как я это буду проявлять. Да? Насколько это мое проявление, я могу сказать, я сейчас вот сейчас я раздражена, там, или я сейчас гневаюсь, или вот этот поступок меня очень сильно, ну, вплоть до того, что нам бесит, да. То есть я показываю, что я живой человек, и что со мной, в общем, могут быть разные эмоции. Я могу быть вне ресурса, да, но тут важно, что это раздражение или там этот гнев и прочее, он направлен не на конкретно на личность ребенка, что ты там плохой и так далее, да, вот как бы пускай его самооценку, а на те действия, которые он делает. Да, для того, чтобы ребенок, для него это же тоже сигнал, что я что-то делаю, в общем, иногда же все-таки они делают что-то не так, и надо их держать в рамках, показывать им эти границы. Да? Поэтому, а как это будет проявляться, все-таки это каждый для себя решает. Вот важно вот этот момент уловить, что да, я могу испытывать, но как я это проявлю? И для того, чтобы это было наиболее, скажем так, оптимальным для нас обоих. Чтобы для обоих это было полезно.
Читаем сообщение, оно интересное, от Александры. Она пишет: меня сейчас жутко раздражает, когда кто-то серьезно нарушает гигиену дома. То есть ты сделал все от тебя зависящее, чтобы защитить себя и своих любимых от инфекции. А отец, который живет отдельно, прошелся в уличных ботинках практически по всем комнатам и в грязных перчатках перетрогал все ручки и переключатели. Это даже не столько про границы, а уже про реальную опасность для жизни членов семьи. Разговоры и напоминания не помогают.
Ну, тут сложная такая ситуация, да. Но если совсем ничего не помогает, как вариант, можно пройти и протереть еще раз ручки прямо за ним. Ну, то есть вот то, что я могу с этим сделать, если, ну, другой человек не слышит. Бывает, да, и там в собственных каких-то защитных реакциях он это там обесценивает, для него это не становится так актуально, да, ну, как-то вот он к этому относится по-другому, и он, ну, не слышит других людей. Тогда что я могу сделать? Пойти прямо после, вот он дотронулся, пройти эти ручки, протереть еще раз без средства, как один из вариантов. Но это же тоже тогда в этом случае, что я могу сделать?
То есть опять обращение к себе и...
По-моему, вообще, в принципе, все-таки большая часть – это обращение к себе. То, что с нами происходит, что я могу сделать, да, разделение зоны своего влияния и ответственности хорошо, когда это совпадает. Что то, на что я могу влиять и разделить ответственность, какую-то ответственность. Ну, есть вещи, за которые я не могу отвечать, да? Ну, вот, например, с папой, ну, это его ответственность, он прошел. Но моя ответственность, я могу эти ручки протереть.
Очень много сообщений о том, что да, я говорю про себя, про те самые я сообщения спасительные, но ситуация повторяется снова и снова, меня не слышат, и так далее, и так далее. Здесь то ли мы доносим информацию все-таки неправильно, то ли...
То ли есть какие-то более глубокие конфликты, которые на осознанный уровень не выходят.
То есть, если это сигнал о том, что если нас не слышат, это сигнал о том, что у человека вот стоят какие-то, что-то в человеке есть, что по каким-то причинам он выбирает нас не слышать. Или что? Или что нужно разбираться?
И это тоже, он тоже может выбрать нас не слышать. Почему-то это как бы, ну, вот в любом варианте мы же выбираем, что с этим делать. И человек выбирает, что с этим делать. Да? И даже если он нас не слышит, мы опять выбираем, а что я делаю, если он меня не слышит. Дальше мои какие-то действия. Да? И в этой ситуации, ну, все-таки еще такой момент, что я от него хочу именно, да? Насколько мои там желания, мои требования или мои ожидания, они реалистичны. То есть возврат такой, да, к реалистичным, скажем так, к реальности, да, что я могу, что он может. И вот в этом между я и он можно что-то найти. И хочу ли я в этом случае вообще искать, или он хочет искать, или не хочет. Тут вариантов может быть много. То есть, конечно, в каждый конкретный случай это что-то свое. Но всему есть причины.
Да, еще вот именно про раздражение, связанное с отношением с близкими людьми, есть такая цитата Юнга, что нас раздражает в других то, что может привести к пониманию себя. Ну, то есть что-то, что есть и в нас тоже, то, с чем мы боремся, то, что как бы человек, как зеркало, отражает какие-то вещи. Это правда или...
Ну, конечно, да, есть такой момент, который, да, я в себе, то, что я в себе не принимаю, это будет больше всего бесить меня в других, да. То, что я от себя ожидаю что-то более, ну, как бы, ну, то, что не принимается, то, что для меня становится неприятным, я это не могу в себе увидеть, а в других это действительно может еще больше, как бы, раздражать. То есть принять в себе и увидеть в себе, это вообще очень трудный такой процесс, да, надо все-таки, да, признать, что я могу увидеть свою теневую сторону, когда говорят. То есть свою тень, то, что во мне не совсем, скажем так, положительное. И вот эту неположительную сторону, ее принять, это всегда сложно. Особенно если есть строгие предписания того, как я это себя вижу идеально. Да, и не даю себе права быть и увидеть себя как бы не идеально. Я, в общем, живой человек, я разным могу быть. Чем жестче, тем вот эта вот идеализация себя, тем, в общем, тяжелее воспринять эту сторону негативную и в себе, и в других.
Ну вот, если читать какие-то рекомендации психологов о том, как сдерживать раздражение, одна из популярных рекомендаций — знать свои триггеры. Триггеры — это некие спусковые крючки, которые, подсознание, например, другого человека вас очень раздражает, когда другие опаздывают. Причем, как правило, вот это раздражает людей, которые сами опаздывают, преодолели в себе это. Да, или дорожат очень временем своим, да, и так далее. А вот знаешь, что это твой триггер, что ты будешь беситься, когда другой человек опаздывает? Ну, возьми с собой книжку почитать, ну, возьми музыку послушать, если ты точно знаешь, что...
Это опять,
я буду делать, а этот несчастный, этот злосчастный, опоздун, что называется, ну, как бы, это я должен опять брать книжку, это я должен включать себе музыку, а опаздывает он, и что с этим делать?
Это же я раздражаюсь, это же мое раздражение на то, что, да, тогда, если это моя эмоция, если тогда это я с этим что-то делаю.
Ну, получается, что действительно нужно анализировать свои триггеры, знать, какие у меня спусковые крючки, где у меня белая пелена под глазами, перед глазами возникает, и, собственно, как-то себя пытаться обезопасить. Но я знаю человека, которого раздражает бардак. Он не может находиться, он в бардаке теряет вдохновение, для творческого человека необходимое. А бардак учиняет домашний, он вовне находится на работе. И когда он приходит, он видит бардак, и он знает, что это его триггер, он знает, что у него побелеет в глазах. И вот, собственно, да, и что с этим поделать? Не он бардак придумал, что ему каждый раз убираться. Вот. Ну, то есть это всегда в зависимости от других людей мы впадаем, а контролировать должны себя.
Ну да, но мы же в зависимости от других людей все-таки, да, в хорошем смысле.
То есть получается, не женись, вот, если не хочешь, чтобы тебя пелена...
Вот можно попробовать посмотреть, а почему меня так раздражает бардак, да, что для меня в этом случае этот бардак значит. Ну, вот этот хаос, да, и почему так раздражает. Насколько... Вообще, если говорить про семейную жизнь, да, то все-таки вот эти моменты, связанные бытовые, то, как у нас совпадает там с супругом, это, или с супругой, да, это очень такой важный момент, потому что, ну, там, для кого-то это там пылинка одна, это уже трагедия где-нибудь. А для кого-то слой пыли, на котором можно писать, и совершенно спокойно переносится. Вот если эти совпадения, как бы вот это отношение будет совпадать, конечно, с супругом будет легче, намного легче. Но если чем больше вот эта вот разница, тем больше конфликта может возникать. И чем больше по разным поводам. Да? Ну и тут можно, конечно, только так посмотреть, а что для меня значит эта пылинка, почему она меня так раздражает, почему меня так этот развал, да, что он приносит в мою жизнь и что, какие струны моей души задевает, почему это для меня так важно. Там, покопаться более глубоко посмотреть, да, важность этого процесса. Но по поводу развала можно сказать так и хаоса, что есть определенные этапы, да, в развитии, индивидуальном, когда это процесс именно как развитие. То есть, ну, там есть 3 года, ребенок очень любит разбрасывать игрушки по всей квартире и так далее. В подростковом возрасте у них вот там, где идет как бы трансформация себя, да, переход на новый уровень. Вот этот процесс как раз вот этого переструктурирования, он связан сначала с разрушением старого. То есть вот этот момент развала, хаоса, а потом из этого собирания нового. Поэтому, ну вот это просто как посмотреть, что этот этап может быть. И если домочадцы на каком-то этапе, особенно подростки, они любят у себя в комнате устраивать да, много всего такого творческого беспорядка. Понять, что это просто некоторый процесс. И тогда, где мои границы? Вспомнить, да, вот это его комната, и то это, и тогда это, ну, его ответственность. Там, если это там, маленькие дети, понятно, или в моем доме, где есть то пространство, где этого развала нету, если он для меня так важен. Там, где есть все по полочкам. Я могу рассказать один случай, когда у нас женщина на момент адаптации ребенка, да, который разбрасывает все вокруг, она не могла это переносить. И она приходила домой и раскладывала в шкафу купе все по полочкам. Это как вариант справиться с ситуацией, что вот хотя бы в этом пространстве я действительно влияю на него и могу устраивать вот этот нужный мне порядок.
То есть в этом смысле выделить стол свой, сказать, этот стол, ничего не кладем, пожалуйста, никогда.
Да, и не трогать.
Да, и по крайней мере, когда я прихожу домой, на этом столе ничего не будет стоять. Пусть вокруг все будет в бардаке, то я могу сесть за стол, выдохнуть и сказать, что вот он мой островок спокойствия, там, где мое царство, государство. Но опять получается, что опять мы про границы говорим. В этой теме раздражений мы без границ не обойтись.
Куда же без них? Куда же без них? Так или иначе, мы все равно будем возвращаться и к границам, и к взаимо, как бы, как... И в зависимости, да, друг от друга, но в таком варианте положительном. И дальше есть вещи, которые мы как бы можем принять, не принять или договариваться. Других вариантов, как договариваться и понимать причины, и попытаться увидеть как бы более широкий контекст того, что происходит. Да, вот иначе из тупика с такого не выйти.
К теме тому, как справляются люди. У нас есть всего лишь, наверное, пока одно сообщение о том, как справляется человек с раздражением. Мира написала: когда меня все бесит, я думаю о хорошем или плачу потихоньку, и все отпускает.
Ну, да, спасибо за комментарий. Если говорить по поводу того, как справиться, да, как раз вот есть участок тот, который, ну, не неприятный, сейчас эмоционально насыщенно, там, отрицательный. Но это же не... Это только часть какого-то нашего существования и нашей жизни, да? Но есть большая, как бы, сфера наша, там, где мы живем в реальности. И там есть какие-то другие моменты, связанные с положительным. Вот увидеть, и даже в отношениях, да, увидеть, что вот это меня может раздражать, но есть что-то, что... мне приятно, что меня радует, и что мне дает опору и дает мне удовольствие. И в отношениях, и в отношении себя. То есть вот расширить этот контекст, не все-таки не смыкаться только вот на этом негативе. Да, он есть, он не сигнал, он сигнал для того, чтобы я чему-то научился, что-то с этим сделал, что-то изменил. Да? Ну, как вот, когда я дотрагиваюсь до чего-то горячего, мне хочется руку отодвинуть, она у меня машинально отодвигается. Вот здесь то же самое и с эмоциями. Я эти эмоции испытываю, и они для меня сигнал, что что-то не так. А дальше я, когда уже могу делать какие-то свои анализы и выводы, и тогда на это как-то влиять. Но это только часть. Да, есть что-то, что как бы намного больше того, что вот происходит вот в этот конкретный момент. И в отношениях в том числе.
Ну, вот еще один...
Учить себя переключать, можно так сказать, да? Это не значит уходить и закрывать глаза на какие-то негативы, нет. Это значит, что есть... Попытаться найти опоры там, где я все-таки себя чувствую уверенно, а это только маленькая часть того, что меня сейчас выбило. Там, из себя, из состояния спокойствия внутреннего.
Еще один совет дают комментарии разные психологи о том, что вот представлять, что ваш разум или эмоции – это некая такая тефлоновая сковородка, с которой все скатывается, ну, как просто скользит, да, например, яичница скользит, и вот эти вот эмоции, они просто скользят, и сейчас они побудут какое-то время с нами, например, пока мы едем в метро, очень устали сильно, едем с работы, да, эти эмоции побудут с нами до момента, когда мы там поедим наконец-то, да, и просто знать, что я устал, поэтому меня все раздражает, и через какое-то время это все пройдет. Вот буквально просто наблюдать эти мысли, как они...
Это как раз, да, такая позиция наблюдения. Методик много разных, на самом деле. Есть там методика река, когда вы определенную мысль, которая вас беспокоит, да, вы просто за ней наблюдаете, как она течет по течению, вот именно как наблюдатель. Это один из вариантов. Другой вариант. Вы просто себе даете, как бы вы ее осознаете, вы ее признаете, вы... обозначаете ее, самое главное, да, сначала осознаете, говорите, что это за эмоция, потом я это принимаю, что она вот она у меня есть. Сколько я себе дам времени, ну тут вот важный момент, надо буквально себе там первую цифру, которая приходит в голову, я буду раздражаться, ну там, 2 часа, да, и дать себе возможность, то есть дать возможность пережить этот момент, да, он негативный, но его пережить.
Еще один вариант. Какие-то напоминалки себе вешать. Типа дыши, сосчитай до 10. Куда-то, где оно попадется на глаза.
Да, там резиночки вешаю на руку, да, одевают, это там как-то себя щелкают. Или на другую руку. То есть вот эти какие-то такие моменты, которые помогают отвлекаться. Да, такой тоже есть. То есть тут каждый себе может выбрать то, что ему больше, скажем так, для него приемлемо. Да, более комфортно.
Ну, вот Татьяна спросила, можно ли себя в карантине довести до агрессии, раздражения неконтролируемого? И как избежать, как, что делать, чтобы избежать вот этого накопления агрессии, раздражения, негативных чувств?
Ну, вообще агрессия, негативные чувства, особенно агрессия, хорошо уходят с разными физическими нагрузками. Заниматься спортом, как один из вариантов. Другой вариант... Ну, не то, что другое, а это хорошо будет делать все параллельно. То есть физическая нагрузка какая-то, потом все-таки там, где я могу переключаться и увидеть, попытаться увидеть что-то приятное, красивое для меня. Да, и заняться чем-то, что мне приносит удовольствие. То есть маркер такой, там, где есть удовольствие. Ну, вот. Ну, если я раздражаюсь, тут и это может быть как такой... Я могу же от этого тоже получать удовольствие. Тогда себе об этом сказать честно и откровенно. Да, раздражаюсь. Да, это зачем-то мне нужно. Вот ответить, а зачем? Почему это мой выбор? Ну, а так, конечно, вот эти методики переключения и методики те, которые там, поиска другого варианта, да, то выхода этой энергии, они всегда полезны.
Ну, если, собственно, некое резюме по 10, у нас остается буквально 2-3 минуты по поводу раздражения. Почему нас все раздражает, что с этим делать?
Ну, для начала определить, что все, да, все сразу совсем не может все-таки как бы сузиться и попробовать понять, что именно увидеть, да, это первое. Второе, понять, что все-таки раздражение – это тоже одна часть нашей эмоциональной жизни, и оно, в принципе, для нас сигнал. И тогда ответить себе на вопрос, сигнал о чем для меня это, да, что для меня. И дальше попытаться понять, что я с этим могу делать. Ну, а методик, как это делать, ну, их тут много.
Спрашивают в комментариях Татьяна, а если прыгать на кровати и бить подушку?
Замечательно. Можно и попрыгать на кровати, можно побить подушку, а можно устроить, кстати, как один из хороших способов, можно устроить бой с подушками в семейных, как бы, в системе изоляции, да, семейный бой подушками. Очень хорошо снимается энергия, такое раздражение. То есть найти выход вот этому раздражению, найти выход вот агрессивным каких-то чинам. Это, конечно, через действие, через физические действия, еще один из вариантов. И через словесное. Только осознанно, не причиняя окружающим себе вреда.
Спасибо, на этом мы завершаем наш эфир. Спасибо за ваши вопросы и комментарии. До встречи в следующих эфирах. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.